Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На пост спикера Совета Федерации предложена кандидатура губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. В чем смысл этого политического передвижения? В Киеве открылся суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Почему эксперты считают, что этот процесс больше похож на телевизионное шоу? В путинский народный фронт вступают почтальоны, железнодорожники и жители Лондона. Зачем им всем это нужно? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко, нынешнего губернатора Петербурга. С таким предложением выступил президент Башкирии Рустем Хамитов на встрече президента с губернаторами. Самой Матвиенко на этом совещании не было. Прежний спикер Совета Федерации Сергей Миронов, представлявший Петербург в Верхней Палате Российского парламента, отозван по решению местного законодательного собрания. Корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская откроет тему.
На пост председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко выдвинул президент Башкирии Рустем Хамитов, с которым она за несколько дней до этого встречалась на Петербургском экономическом форуме. Предложение поддержал президент России Дмитрий Медведев, который сказал, что, во-первых, Валентина Матвиенко, как опытный политик и успешный губернатор, непременно справится с такой работой, а во-вторых, назначение женщины на этот пост послужит к благу России. Это говорит о высокой оценке деятельности петербургского губернатора, считает депутат законодательного собрания от «Единой России» Виталий Милонов.
Президент России, который неоднократно указывал на то, что России нужна современная, динамичная, эффективная власть, признал, что Валентина Ивановна является одним из самых эффективных государственных управляющих в нашей стране. Это также подтверждение нашей правоты, когда мы решили заменить забронзовевшего Сергея Михайловича в нашем Совете Федерации. Решение, безусловно, должна принимать Валентина Ивановна. Ее точка зрения должна быть выслушана. И сейчас говорить о том, что она должна идти в Совет Федерации, неэтично, поскольку Валентина Ивановна должна высказаться на эту тему. Но если она решит это сделать, то, безусловно, мы поддержим, потому что такой грамотный и серьезный управленец, как Валентина Ивановна, конечно, многое может принести пользы для нашей страны.
В то же время Виталий Милонов считает, что Матвиенко не может возглавить Совет Федерации раньше декабря.
Он является региональным депутатом. Скорее всего, это может произойти, если Валентина Ивановна будет участвовать в выборах законодательного собрания по спискам нашей партии, и после выборов она будет направлена в Совет Федерации.
Всецело поддерживает идею сделать Матвиенко главой Совета Федерации и депутат Петербургского парламента от ЛДПР Анатолий Костерев.
Руководитель такого масштаба, такого опыта, таких знаний, как губернатор Валентина Матвиенко, ей по плечу справиться с любой должностью, которая будет предложена. Абсолютно никаких опасностей или подводных камней я не вижу. Важно, чтобы все проходило легитимно и правильно.
Намерение властей убрать Валентину Матвиенко с поста губернатора Петербурга вполне разумно, считает депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев, который вообще смотрит на это дело совсем с другой стороны.
При наличии здесь Матвиенко, «Единая Россия» и вообще действующая власть подняли здесь сокрушительное поражение. Поэтому они решили не рисковать и до выборов заменить Матвиенко. Ну, а, конечно, должность председателя Совета Федерации – это не что иное, как пенсия.
Самым главным Алексей Ковалев считает вопрос о том, кто заменит Валентину Матвиенко на посту губернатора Петербурга.
Вся команда может сохраниться. Здесь может быть назначена исполняющая обязанности. И все, что должно быть распилено, распилят до конца года. Я бы не хотел, чтобы это происходило.
А вот то, что Матвиенко не депутат, Алексей Ковалев не считает помехой и для ее назначения на пост председателя Совета Федерации.
Необходимость быть депутатом, да, есть. Теоретически ее могут сейчас провести в любой муниципалитет, хоть той же Башкирии, и выдвинуть от кого угодно. есть единый день голосования, конечно, но, в принципе, если там есть какие-нибудь выборы досрочные, они по закону могут проходить совсем не в этот день. При желании все это можно сделать. Но если этого не делать сегодня, тогда не было никакого смысла Медведеву об этом заявлять вообще сейчас. Если они Матвиенко не уберут сейчас, то власть ждет такое поражение на этих выборах. И, конечно, я думаю, разумные люди там об этом задумываются.
«Яблоко» давно добивается отставки Матвиенко, говорит глава петербургского отделения партии Максим Резник.
Ее назначение в Совет Федерации возможное сегодня обсуждаемое, но это такая синекура почетная, помпезная ссылка, потому что эта должность ничего не решает, как там ничего не решал Миронов, как ничего не будет решать и Матвиенко, но все-таки это официально третий пост в государстве, в отличие от Лужкова, который позволил себе критику, Валентина Ивановна всегда была твердым солдатом тандема, но понятно, что сегодня ее позиции в Петербурге и отношения с ней жителей города таково, что ее пребывание дальнейшее может сильно вредить партии власти.
Уже известна реакция бывшего спикера Совета Федерации Сергея Миронова, который назвал возможный приход на этот пост Матвиенко изящной комбинацией, поскольку, по его словам, инициатором его отставки была не только «Единая Россия», но и Валентина Матвиенко. А председатель комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества Борис Шпигель предположил, что Матвиенко может стать депутатом одного из региональных парламентов или муниципалитетов, а затем сенатором, так что, в принципе, спикером Совета Федерации она может стать еще до конца июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Не менее 3 человек из числа членов правительства Санкт-Петербурга могут занять пост губернатора города, заявила сама Валентина Матвиенко, реагируя на новость о том, что вскоре она может стать спикером Совета Федерации. Однако сама Матвиенко пока заявила журналистам о том, что не приняла определенного решения на этот счет. Прокомментировать инициативу о назначении губернатора Петербурга спикером Совета Федерации я попросил петербургского политолога, доцента Европейского университета Владимира Гельмана. Кремль решает сразу две задачи этим политическим передвижением. Убирает из Петербурга не слишком популярного губернатора и назначает своего человека в руководство Верхней палаты российского парламента. Вы согласны с этим?
На должность председателя Верхней палаты парламента Кремлю желательно иметь человека, который ничего бы не напортил, не позволял себе излишней самостоятельности и при необходимости умел бы хорошо делать вид. Всем этим трем параметрам Валентина Ивановна очень хорошо соответствует. То есть, с этой точки зрения, она идеальный председатель Совета Федерации. Если хотите, вот в Советском парламенте руководителем его долгие годы был Николай Подгорный, ну вот это такая новая реинкарнация Подгорного с женским лицом. Действительно, назвать Матвиенко успешным губернатором Петербурга, в общем, вряд ли у кого-то повернется. И, наверное, с этой точки зрения федеральные власти хотели бы видеть какого-то другого человека, ну, может, неспособного и, скажем так, не вызывающего всеобщего раздражения.
А кто может быть новым губернатором Петербурга?
Вы знаете, я не берусь. Я думаю, что главным критерием при назначении будет, во-первых, личная близость этого кандидата к правящему тандему и способность принести голоса в ходе предстоящих голосований 11-12 годов, потому что Петербург предыдущие голосования, в общем, отличала пониженная явка избирателей и пониженная доля голосов за Единую Россию. Я думаю, что новый губернатор должен будет прежде всего решать вот именно эту задачу.
Для Валентины Матвиенко новое назначение, а в том, что оно произойдет, вряд ли можно сомневаться, раз уж инициативу проявил Дмитрий Медведев при таком-то послушном парламенте. Это понижение или повышение по службе?
С точки зрения формального статуса, безусловно, это повышение. С точки зрения фактического влияния, ну, понятно, что какой-то свободы маневра, там, дискреции, возможности распоряжаться ресурсами, конечно, на новом посту меньше. Но, строго говоря, для клиента, как я понимаю, это, в общем, такой потолок ее карьеры и вполне успешное завершение.
Как вы полагаете, речь шла о том, что Матвиенко лоббировали какие-то ее представители в Москве, в президентской администрации, или это была инициатива, исходящая из Кремля?
Я думаю, что, скорее всего, это инициатива, исходящая из Кремля, и тут главным было перед того, чтобы человек не способен был ничего напортить, соответственно, вел бы себя в соответствии с руководящими указаниями, в отличие, скажем, от Сергея Миронова. Но вот этим критерием Матвиенко очень хорошо соответствует.
Инициативу о назначении Валентина Матвиенко спикером Совета Федерации комментировал петербургский политический эксперт Владимир Гельман. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 24 июня. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила работу на месте падения самолета Ту-134 под Петрозаводском. В Карелии в пятницу и субботу проходят похороны 9 погибших жителей этого региона. Всего жертвами авиакатастрофы стали 45 человек. Семеро находятся в больницах с тяжелыми травмами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По информации председателя комиссии по расследованию катастрофы самолета Ту-134 с бортовым номером РА-65-691, комиссия завершила работу на месте падения машины. В Межгосударственном авиационном комитете подтвердили, что двигатели лайнера работали вплоть до его столкновения с землей. Согласно предварительным выводам, катастрофа произошла из-за ошибки экипажа. Президент Дмитрий Медведев подтвердил эту версию в четверг. Из Петрозаводска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Фукс.
Сегодня начались скорбные мероприятия, похороны. В общем, очень печальная атмосфера. Можно сказать, что закончилась работа на месте аварии. Единственное заключение, к которому мы сейчас пришли, это то, что самолет был исправен. Склоняются к тому, что во всем виноват человеческий фактор, ошибка пилота. Но после разговора со штурманами нашего карельского авиаотряда возникает все-таки несколько иная картина происшедшего. Аэропорт Бессовец находится в очень плохом состоянии, несмотря на то, что у него почему-то есть статус международного. Пилоты, штурманы, все, кто садится в этот аэропорт, рассказывают о том, что есть устарелая система посадки и устаревшая система навигации. Система посадки, которая у нас существует, не используется почти больше нигде. Кроме того, существует так называемый минимум посадки, который для столь плохо оснащенного аэродрома, как наш, достаточно высоки. То есть видимость горизонтальная должна быть более 2 километра, вертикальная 100 метров. И раз самолет шел на посадку, значит, диспетчерская дала эти цифры, сказав, что такая видимость есть. Большие сомнения, что эта видимость была. Во втором нашем аэродроме, который маленький, находится в 9 километрах от этого, горизонтальная видимость была в тот момент всего 400 метров. Сейчас еще появились сведения, что радар, который должен быть на самом аэродроме, был демонтирован в прошлом году, а новый так и не появился. Это при том, что выделяются очень большие деньги на реконструкцию аэродрома Бессовец. И только в этом году было выделено 31 миллион рублей, которые в итоге потратили на старые самолеты Ан-28, купив их каждый за 15 250 000.
Президент Дмитрий Медведев поручил правительству России подготовиться к выводу самолетов Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах по всей стране. По мнению летчика-испытателя, героя России Магомеда Толбоева, это поспешное решение.
Слабая подготовка. Нету начальной подготовки. Все, что было в Советском Союзе, разрушили, а свое не создали. И поэтому я говорил, уже 10 лет говорю, эта катастрофа будет продолжаться. Мы не успеем сейчас отойти от этой катастрофы. Через полгода будет другая катастрофа. Поэтому надо браться за основу. Основой является подготовка летных экипажей, летчиков, штурманов, бортинженеров, надземных служб, диспетчерских и так далее.
Президент принял решение, что Ту-134 будет снят с регулярных рейсов.
Это нисколько не оправдано. Президент России, он работает для людей, для граждан. Президент России мы избрали для того, что мы ему верили. Вот запретительные меры, они никогда ни к чему не приводили. Самолет Ту-134, который находится на рынке уже 40 лет, перевез всю страну, СССР, 300 миллионов человек, и ни разу не был замечен по техническим причинам, чтобы самолет упал. Это человеческий фактор. Вместо того, чтобы разобраться с этим фактором, принимается легкое решение – запретить. Ну, запрещайте, давайте запретим ездить на машинах. 50 тысяч человек в год убивают. Очень легко запретить. Никакого отношения самолет к катастрофе не имеет. Самолет, который имел за 40 лет эксплуатации всего 6 катастроф. И все по вине человека. Он работал с нами по программе «Буран». По посадкам 0-0 в тумане. Он работал по сопровождению. Это очень надежные самолеты. Вместо того, чтобы взяться за воспитание летного состава, мы начинаем мстить самолету. За что?
Как вы считаете, к чему приведет снятие этого самолета с регулярных рейсов?
Возьмут проблемы. Потому что мелкие компании начнут распадаться. Самолеты поставят на стоянку. Потеряны деньги. Теряется рынок. Что такое огурцы? Испания не поставила Россию, всех подняли на ноги из-за огурцов. Но самолет тоже такой же огурец, только большой. Точно то же самое произойдет. Я не могу согласиться с принятием высшим руководством страны таких решений скоропалительных.
Ту-134, принадлежавший авиакомпании «Русэйр» и летевший из Москвы в Петрозаводск, разбился в Карелии в ночь на 21 июня. В результате число жертв авиакатастрофы составило 45 человек. Из бюджета Карелии семьям погибших заплатят по 1 000 000 рублей, пострадавшим в катастрофе по 500 тысяч. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как характеризует состояние российского воздушного флота участившиеся авиапроисшествия? Об этом спорят эксперты Игорь Коротченко, Олег Пантелеев, Борис Рыбак и Магомед Толбоев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 24 июня. В Казани в пятницу проходят переговоры президентов России, Азербайджана и Армении. Главная тема трехсторонней встречи – урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, а главный ее смысл в обсуждении попытки подписания так называемых основных принципов урегулирования конфликта. Это документы из 14 пунктов довольно давно готовили и обсуждали страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху – Россия, США и Франция. И вот выражается надежда, что на встрече Дмитрия Медведева, Ильхама Алиева и Сержа Сарксяна может быть достигнут какой-то прорыв по этому вопросу. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Соглашение предполагает вывод вооруженных сил Армении почти со всей территории Азербайджана, которая окружает Нагорный Карабах. Возвращение переселенцев, определение статуса Нагорного Карабаха. Этот документ, предложенный Минской группой ОБСЕ в Испании в ноябре 2007 года, получил название «Мадридские принципы». Позже он был обновлен в Италии и рекомендован Армении и Азербайджану сопредседателями Минской группы США, России и Франции. Депутат азербайджанского парламента Рахим Мусабеков считает, что от встречи в Казани нельзя ожидать какого-то феноменального прорыва в процессе переговоров по Нагорному Карабаху.
Текст достаточно отработанный. И все возражения, ну что для какой-то стороны приемлемо, неприемлемо, желание какие-то формулировки смягчить или уточнить, все это практически проделано уже. Армяне вперед хотят поставить вопрос о референдуме в Нагорном Карабахе, причем в удобных для них формах и сроках, на что, естественно, Азербайджан не соглашается. Армяне и Россия, насколько я понимаю, очень заинтересованы в том, чтобы Азербайджан дал какие-то связывающие его обязательства в отношении неприменения силы, без того, чтобы армяне однозначно обязались освободить оккупированные азербайджанские территории, на что Азербайджан, конечно же, тоже не пойдет. Я не думаю, что кто-то станет его даже к этому принуждать. Практически воля международного сообщества выражена в двух основных тезисах. Первый заключается в том, что военное решение неприемлемо и неперспективно. Сохранение нынешнего статус-кво, то есть, а если перевести его на простой человеческий язык, это продолжение оккупации армянскими вооруженными силами азербайджанских территорий неприемлемо. Все остальное – это антураж вокруг этих двух основных тезисов.
Бывший министр обороны Армении Вазген Манукян убежден, что без уточнения статуса Нагорного Карабаха переговоры президентов Армении, России и Азербайджана в Казани не приведут ни к чему.
Карабах уже свыше 20 лет – это независимое государство. Ей навязали войну, выиграла эту войну. Там сменилось поколение. То есть никогда Карабах не согласится, что какие-то там люди, какие-то страны подпишут документы, и она окажется вдруг в составе Азербайджана или в составе Армении. Поэтому, если прагматично подходить, есть один вопрос. Карабах никогда не войдет в состав Азербайджана. Азербайджан не готов к тому, что Карабах не будет в ее составе. Все остальное – это ерунда.
Есть вопросы возвращения оккупированных территорий.
Во-первых, я бы не назвал эти территории оккупированными. Во-вторых, если не решается вопрос Карабаха, я бы не отдал ни одного квадратного сантиметра территории, потому что если я отдаю что-то Азербайджану, что я получаю взамен? Получаю лучшее военное стратегическое положение Азербайджана. Азербайджана в той войне, которая находит снова на взять Карабаху.
Эксперт по Кавказу, политический обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что нынешнее соглашение больше выгодно Баку, чем Еревану. И это понимают обе стороны.
Вот недавно подчеркнул бывший президент Армении Леон Петросян в интервью «Московским новостям». Если раньше не было достигнуто такого рода соглашения, когда силы сторон были приблизительно равны, то сегодня Азербайджан по своему экономическому преимуществу, по пятикратно превышающему военный бюджет относительно Армении, так или иначе от риторики военной милитаристы может перейти к практическим действиям. Найдутся, так сказать, аргументы, согласно которым упрекнуть Азербайджан в применении силы для восстановления как бы территориальной целостности будет сложно. Ну, есть еще фактор вот ситуации, создавшейся после российско-грузинской войны августа 2008 года. Азербайджан не готов допускать ситуацию, при которой так или иначе, как бы сепаратистский с точки зрения Баку регион может довести дело до провозглашения своей независимости. Да? Чтобы не допустить вот такого международного прецедента, Баку старается его упредить. Так что есть много факторов, которые заставят Ереван так или иначе пойти на подписание некого документа, который обязует его вывести войска с оккупированных территорий. Но что он получит взамен? Вот в чем проблема. Ведь этого вывода, безусловно, требуют мадридские принципы, но там не оговариваются условия проведения даже не референдума, а такого расплывчатого волеизъявления. И то, на которое Азербайджан может не дать согласия, пока в нем не примут, во-первых, участие азербайджанские беженцы из Карабаха, а во-вторых, Конституция Азербайджана даже запрещает проведение референдума на части территории страны. Так что преимущество Баку от подписания этого документа гораздо более, мне кажется, ощутимым, чем преимущество Еревана. Но, тем не менее, Еревану может не остаться другого выхода.
Конфликт между Баку и Ереваном возник в 1988 году после заявления преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха о выходе из состава Азербайджана. Спустя 3 года в Нагорном Карабахе состоялся референдум, где большая часть жителей высказалась за полную независимость от Азербайджана. Инициированные Азербайджаном вслед за этим широкомасштабные боевые действия привели к потере контроля не только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему 7 районами. С 12 мая 1994 года после вступления в силу 3-стороннего соглашения о перемирии в зоне конфликта прекращены военные действия, в результате которых с обеих сторон погибли десятки тысяч человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Киеве открылся суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Почему эксперты считают, что этот процесс больше похож на телевизионное шоу? В путинский народный фронт вступают почтальоны, железнодорожники и жители Лондона. Зачем им всем это нужно? Грузинская пресса обсуждает информацию специальных служб о том, что раскрыт очередной антиправительственный заговор. Почему некоторые газеты не пишут об этом вообще? На все эти темы мы поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Немцов. Парнас навел ужас на Путина и Суркова.
Комментарии экспертов.
Актер Евгений Миронов. Почему искусство не интересуется политикой?
В блогах «Свободы».
Ксения Ратушная. О Боге, инновациях и народности.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, нынешнего губернатора Петербурга. С предложением выступил президент Башкирии Рустем Хамитов на сегодняшнем совещании Медведева с губернаторами. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила работу на месте падения самолета Ту-134 под Петрозаводском. Сообщается, что фрагменты лайнера перемещены в охраняемую зону аэродрома. Составлены планы места происшествия, в лаборатории комитета продолжается работа по расшифровке бортовых самописцев. Совладельцу сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» Константину Мрыхину, экстрадированному в России из Испании, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мрыхин находится сейчас в следственном изоляторе в Москве, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В результате пожара в «Хромой лошади» в 2009 году погибли 156 человек. Глава Росмолодежи Василий Якименко подал жалобу на решение суда по иску к журналисту-коммерсанта Олегу Кашину. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Хамонический суд Москвы во вторник отклонил иск о защите чести и достоинства Якименко к Кашину, сочтя его необоснованным. Суд города Вельска Архангельской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Документ был направлен сегодня адвокатами экс-совладельца ЮКОСа. По неофициальным данным, Лебедев будет отбывать наказание в колонии города Вельск. В Буйнакском районе Дагестана сегодня в перестрелке убит боевик. В Казани сегодня проходят переговоры президентов России, Азербайджана и Армении. Главная тема трехсторонней встречи – урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 24 июня. Общероссийский народный фронт Владимира Путина пополнился российскими почтовиками. О добровольном присоединении к фронту 400 тысяч сотрудников сообщило руководство Почты России. Об этом и других продвижениях в будущее Общероссийского народного фронта рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Общероссийский народный фронт, созданный для поддержки на выборах партии «Единая Россия», объявил о начале работы над подготовкой народной программы. Сторонникам фронта предлагается подключиться к этой работе, ответив на вопросы в специальной анкете. В то же время в Народный фронт постоянно вливаются новые силы. Руководитель Почты России Александр Киселев заявил, что на помощь Народному фронту готовы прийти сотрудники его ведомства. Представители КПРФ выступают против и просят руководителей почты предложить своим сотрудникам вступить в народное ополчение коммунистов. Желающих, уверен член КПРФ Сергей Обухов, будет предостаточно.
Я так понял, она еще не совсем присоединилась. Она собирается провести внутрикорпоративный референдум, учитывая, что у нас в Почте России очень много сторонников, особенно среди сельских почтальонов. Вот это государственное предприятие должно предоставить возможность не только Единой России, но и КПРФ поучаствовать в своем внутрикорпоративном референдуме.
Насколько законными вам вообще кажутся вот эти все присоединения,
знаете,
к Народному фронту?
Это все за гранью закона. Вы знаете, у нас все-таки президент и блогер, но иногда юрист вообще-то правильно оценил вот это затея Народный фронт, как там политтехнологический самый там ход. По сути дела, Единая Россия выводится через Народный фронт из правового поля. Мы полагаем, что это средство для обмана избирателей с одной стороны, а с другой стороны это способ ухода от работы в правовом поле.
Деятельностью Народного фронта заинтересовался известный российский блогер Алексей Навальный, автор проектов «Роспил» и «Росяма». Он написал жалобу в Минюст, суть которой в том, что новоиспеченное общественное движение грубо нарушает федеральное законодательство. Автор указывает, что Общероссийский народный фронт пока не приобрел статуса общественного объединения, поскольку у него нет полагающегося по закону устава. Но, несмотря на это, к фронту активно присоединяются сотни новых участников. Вот что пишет Навальный в своем блоге.
Еще одно грубое нарушение в том, что приглашение вступить в Народный фронт адресовано среди прочих и трудовым коллективам. Но не трудовые коллективы предприятий, не просто трудовые коллективы субъектами правоотношений не являются.
Один из пунктов обращения Алексея Навального содержит обвинение в адрес лично премьера Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова в том, что они в свое рабочее время при отсутствии сведений об отгулах и отпусках используют в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенное только для служебной деятельности. С неожиданной критикой Народного фронта Владимира Путина выступила лояльная к властям газета «Московская правда». Обозреватель издания Олег Султанов провел аналогии с Гитлером, который в 1933 году издал закон об обеспечении единства партии и государства.
Политика Владимира Путина, политика Гитлера я не сравнивал.
Я просто высказал свое мнение, которое опирается, ну, на определенные знания истории. Потому что в Германии в свое время тоже конкретный руководитель занимался созданием общенемецкого народного фронта. Причем я никакие особые параллели не провожу, никого ни в чем не обвиняю. Но мне кажется, что такая форма, скажем, общественно-политической деятельности не очень продуктивна.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Великобритании объявлено об учреждении отделения Общероссийского народного фронта. В качестве инициативной группы выступает портал «Благовест» в лице его владельца Жана Рафаилова. Юрист по образованию, бизнесмен по роду деятельности, он в частности занимается нефтеразведкой Республики Коми. В Англии Рафаилов находится по туристической визе. После учреждения отделения народного фронта намерен вернуться в Москву. С Жаном Рафаиловым встречалась корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Я верю, что те начинания, о которых пока только говорят наши многоуважаемый тандем, со временем начнет притворяться в жизнь. Если это действительно произойдет, а оно произойдет обязательно. Надеюсь, изменится качество жизни на несколько порядков.
Из Народного фронта вы общаетесь с кем-то из его руководства, из его лидеров?
Да, мы общаемся. Более того, наши два сотрудника уже были в Москве, были в Думе, были в штаб-квартире «Единой России». Они все в курсе, все приветствуют.
При чем здесь, собственно, Великобритания?
Мы имеем в виду, в первую очередь, тех россиян, которые здесь оказались. Их мнение, их мысли, их планы тоже очень много значит для России, каких-то других вещей. Здесь, на самом деле, важен учет мнений, новых мыслей, новых идей. И их могут подавать и генерировать, в том числе и наши бывшие соотечественники, которые здесь находятся. Тем более, что у них и кругозор, и видение, и понимание всех проблем гораздо шире и лучше, чем у людей, которые не были в такой жизненной ситуации, как эмиграция.
А посольство Российской Федерации в Лондоне, вы с ним как-то общаетесь, оно поддерживает вашу идею?
Они знают о том, что мы есть, мы начали действовать. Но, честно говоря, вся изюминка и соль этого фронта в том, чтобы инициатива возникала не по указанию сверху или каких-то официальных представителей.
Это ведь не дешевое предприятие, которое вы организовали. Кто его финансирует?
Ваш покорный слуга. Финансирую из собственных средств.
Вы приобрели газету совсем недавно «Лондонский курьер». Скажите, а какова цель этого приобретения?
Я думаю, что когда я уеду, отделение фронта останется. Газета будет работать на это отделение, станет их рупором и проводником идей. Такие средства СМИ, они, к сожалению, убыточны. И нужно задействовать только под определенные цели.
Вы организовали эту кампанию примерно месяц назад. Сколько уже вы нашли сторонников среди русскоязычного населения Великобритании?
Честно говоря, я пока их не считал. Если вы имеете в виду рекламную кампанию, то она действительно идет меньше месяца. Я бы сказал, что здесь люди изъявляют желание не как отдельные персоны, а есть организации, куда они уже вошли давно. Есть уже сложившиеся формально организации бывших россиян. Почти, ну скажем, 80% этих организаций уже изъявили согласие поддержать идею.
Предполагается ли вступление в Народный фронт и движение сторонников «Единой России» англичан?
Если бы такие факты были, а они уже есть, честно говоря, потому что среди англичан есть и сторонники как старой России, так и новой России. Большие поклонники, скажем так. Ну, я не думаю, что это будет происходить в массовом порядке, но серьезное как бы число англичан уже я вот вижу, готовы вступить.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 24 июня. В Печерском районном суде Киева сегодня началось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Милицейский спецназ блокировал все подступы к Печерскому суду задолго до начала процесса. У здания суда утром митинговали более 5000 активистов партии «Батьковщина», возглавляемой Тимошенко, и несколько сот ее противников. До начала заседания бывший премьер-министр заявила журналистам, что судилище над ней устроил лично президент Украины Виктор Янукович.
Начинается справжний фарс. Судилище.
Начинается настоящий фарс. Судилище, которое заказано, организовано и обеспечено Виктором Януковичем. Ни у кого нет сомнений, что прокуратура приватизирована, суды приватизированы. Все, что сегодня происходит, это персональная расправа Януковича со своим главным политическим оппонентом.
Политическим оппонентом.
Процесс над Тимошенко начался в небольшом, заполненном до отказа зале и транслировался в прямом эфире нескольких оппозиционных телеканалов. Суд дважды отказал Юлии Тимошенко в отводе председательствующего на процессе судьи Родиона Киреева, которого оппозиционный лидер назвала марионеткой президентской администрации. Тимошенко может грозить лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Как утверждает следствие, 19 января 2009 года Тимошенко без одобрения Кабинета министров заключила крайне невыгодные для Украины 10-летние контракты о поставках и транзите российского газа. В результате подписания этих документов, утверждают в Генеральной прокуратуре Украины, государству нанесен ущерб на сумму почти в 200 миллионов долларов. Сама Тимошенко отрицает все обвинения и называет газовые контракты рыночными. Не только однопартийцы Юлии Тимошенко, но и представители других оппозиционных сил обвиняют власти в политической расправе над главным конкурентом Януковича на будущих выборах. По мнению лидера фронта перемен Арсения Яценюка, украинские власти сделали большую ошибку, начав уголовное преследование Тимошенко.
Начиная с того, что это вызвало неимоверную отрицательную реакцию Запада, ну и заканчивая, собственно говоря, тем, что это вызвало отрицательную реакцию внутри. Дискредитирована сама идея борьбы с коррупцией через уголовное преследование. Потому что борьба с коррупцией через уголовное преследование превратилась в политическую борьбу и в политические преследования.
Правящие партии регионов заявляют, что в деле экс-премьера нет политики, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко.
Это преступление хозяйственное, должностное преступление. Поэтому я абсолютно здесь не вижу никакого политического подтекста. Заявление оппозиции о политических преследованиях, либо о выборочной юстиции – это их личный политический пиар. Попытка увести в сторону, попытка оказать давление на правосудие. Они думают, что все будет так же, когда они были у власти. То есть они управляли законом в интересах своими личными. У нас законами власть не управляет. У нас власть исполняет законы. Это есть основа борьбы с коррупцией.
Приговор Юлии Тимошенко может быть вынесен в конце июля, начале августа. И, как предполагает политолог Игорь Попов, лидер партии «Батьковщина», скорее всего, получит условный срок наказания.
Приговор будет довольно жесткий. Навряд ли это будет лишение свободы, но условный срок Юлия Владимировна получает, это лишает ее права принимать участие в любых выборах. Поэтому партия «Батьковщина» уже несколько месяцев проводит линию к тому, что они не доверяют любым выборам, и они готовятся к изменению власти, собственно, к своему возвращению к власти путем вневыборных сценариев. На сегодня лидер партии не выездная, но после получения приговора Тимошенко начнет массовые акции протеста, она поедет в тур по Украине, несомненно, люди будут приходить ее слушать, она отличный оратор, а она будет выезжать на Запад, выступать там, встречаться с потенциальными сторонниками, которые могут предоставить всевозможную поддержку и радикализовать политическую ситуацию в Украине.
Пока же Печерский суд отклонил все ходатайства Юлии Тимошенко и ее адвокатов и объявил перерыв в судебном процессе до 10 часов утра 25 июня. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Грузинская печать 24 июня активно обсуждает информацию местных спецслужб о раскрытии очередной попытки вооруженного мятежа под руководством бывшего министра обороны республики Ираклия Куруашвили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
МВД Грузии объявило об аресте 8 бывших сотрудников Министерства обороны, МВД и Краевой администрации региона Шидакартли, соседнего с Южной Осетией, которые по утверждению грузинских спецслужб готовили в стране вооруженный мятеж. В частности, по версии МВД, ряд бывших сослуживцев Куруашвили в бытность его министром обороны, министром внутренних дел и губернатором Шидакартли в конце апреля встретились с ним во Владикавказе и получили подробные инструкции, согласно которым 23 мая, в самый разгар оппозиционных акций протеста в Тбилиси, Ираклий Окруашвили во главе отряда из 200 российских спецназовцев планировал вторгнуться в Грузию из Южной Осетии, захватить Гори и выдвинуться к столице. Обозреватель газеты «Прайм Тайм» Давид Авалишвили в статье «Потускневшее золото» — заголовок намекает на фамилию Окруашвили Окру по-грузински «золото» — обращает внимание, что самое интересное в этом скандале – утверждение о приезде экс-министра обороны во Владикавказ, то есть в Россию. Ведь, в конце концов, по мнению автора, это очень легко проверить с помощью французских властей, предоставивших Ираклию Окруашвили политическое убежище. Грузинским телеканалам явно не хватает эфирного времени для подробных комментариев. Они лишь показывают 20-минутный фильм, подготовленный Министерством внутренних дел, с признаниями задержанных и схемой планируемых действий, а также записью телефонных переговоров между Ираклием Окруашвили и его партнерами. Ежедневная газета «24 часа» в редакционной статье «Атака на Тбилиси российскими силами» напоминает читателям, что Ираклий Окруашвили действительно обещал вернуться в страну, чтобы, по его словам, покончить с режимом президента Саакашвили, а затем сетовал на то, что ему помешали осуществить свой план. В интервью газете лидер республиканской партии Давид Бердзанишвили заявил, что оценивать очередную серию компроматов от МВД должны не политики, а киноведы.
Но этот сериал, который в течение последних лет появляется в грузинских СМИ, уже надоело. То есть особого доверия не заслуживает. Что касается самого Окруашвили, он республиканцам не нравится не тогда, когда он был генеральным прокурором или министром. Это была правая рука Саакашвили. Многое он сделал против демократического развития Грузии. И он мне не нравится и после того, как стал якобы оппозиционером. Раз в Грузии все время снимаю документальный сериал, ну пусть известный грузинский киновед, очень профессиональный киновед Гоги Глохари оценит, насколько это правдоподобно.
Корреспондент интернет-сайта «Пресса ГТВ» Мераб Брегадзе выразил свое отношение заголовком статьи «Продолжение моделированной хроники в стиле фильма «Покаяние», намекая, с одной стороны, на нашумевшую моделированную хронику телекомпании «Меди» о захвате российской армии Тбилиси, а с другой — на признательные показания арестованных. Журналистка газеты «Ахали Таоба. Новое поколение» Натия Хурцилава в статье «Как Окруашвили собирался приехать в Грузию» пишет, что один из ближайших соратников экс-генерального прокурора, бывший владелец телекомпании «Рустави-2» Эросы Кицмаришвили, все-таки оставил без ответа вопрос, по-прежнему ли экс-министр обороны планирует вернуться на родину и каким именно путем он намеревался приехать в Тбилиси в конце мая во время массовых акций протеста — через Южную Осетию или авиарейсом из Мюнхена, как утверждалось раньше. В интервью «Радио Свобода» Эросы Кицмаришвили заявил, что авторы очередных разоблачений просто таким образом приглушают свой страх перед будущим.
Они боятся. Это страх, который их заставляет придумывать каждый день все новые и новые бредовые сценарии для того, чтобы дискредитировать грузинскую партию и держать под страхом и под террором общественное мнение.
Корреспондентка Ахали Таоба Нана Мишелашвили подробно рассказывает о реакции лидеров правящей в Грузии партии «Единое национальное движение», которые единодушно благодарят Министерство внутренних дел за профессионализм и адекватную реакцию. Они считают, что Грузия в конце мая избежала очень серьезных потрясений именно благодаря профессионализму спецслужб. В той же газете Тея Мархваидзе в пространной статье «Ираклий Окруашвили приезжал во Владикавказ не только лепешки есть», акцентирует внимание на визите экс-министра обороны во Владикавказ, откуда он якобы руководил всем заговором. Между строк читается сомнение, как мог Окруашвили приехать в Россию после его скандальных заявлений о качестве грузинского вина, поставляемого в эту страну. Ведь многие россияне до сих пор не забыли это и другие его обидные заявления. Примечательно, что одна из самых популярных в Грузии ежедневных газет «Резонанс» вообще не комментирует скандал. Точно так же демонстративно игнорирует разоблачение МВД ежедневная «Сакартвелос Республика», Республика Грузия. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России в конце этой недели проходят выпускные вечера. В Москве в них приняли участие около 45 тысяч выпускников средних школ, во Владивостоке около 3 тысяч, в Екатеринбурге около 2. В некоторых республиках Северного Кавказа из-за ситуации с безопасностью выпускные вечера проходили только на территории школ при строгом пропускном режиме. Расходы большинства родителей на выпускные балы, как показывают опросы социологов, составили от 5 до 10 тысяч рублей. Я попросил сотрудников Русской службы «Радио Свобода» выпускников совсем разных лет поделиться поделиться воспоминаниями о своем выпускном вечере. Тему откроет практикант Московского бюро «Радио Свобода», студентка факультета журналистики и недавняя московская школьница Ирина Чевтаева.
Я закончила школу в 2009 году, и выпускной у нас был, ну, наверное, такой же, как у всех, потому что мы решили, что мы не поедем в Кремль, мы не будем покупать большие пышные платья, там, как торты, которые со сливками. Мы просто одели все короткие платья, собрались в школе, получили свои долгожданные аттестаты. Совершенно не пили, мы не веселились никак, нам, ну, было все равно, наверное, мы просто получили аттестаты и делали вид, что всем довольны и счастливы, хотя в школе нам тоже оставаться не очень хотелось. В это время просто танцевали наши учителя, пока мы сидели в стороне. А после этого мы уже поехали на дачу как раз без учителей и только заучим по воспитательной работе, и там уже делали все, что хотели, но, в принципе, нам, наверное, просто не хотелось праздновать выпускной в стенах школы, потому что мы решили, что прощаться мы можем не только со школой, но еще и друг с другом, поэтому мы решили, что друг другу мы важнее, чем все остальное.
Поэт и публицист Игорь Померанцев, ведущий пятничного выпуска программы «Поверх барьеров», закончил среднюю школу в 65-м году в городе Черновцы.
У меня не было выпускного вечера. Я последний 11-й год учился в заочной вечерней школе рабочей молодежи. Занятия были только 3 раза в неделю, 3 вечера. А работал я тогда токарем. И, кроме того, мне позволили сдать экстерном в этой школе за 1 класс. И таким образом я сократил свою заводскую карьеру на 1 год. Еще я любил атмосферу. Мне было 17 лет, а вокруг были взрослые ребята, в основном с машиностроительного завода и чулочного комбината из ремонтных мастерских. И от них всегда приятно пахло то ли шипром, то ли портвейном. Я помню, там была такая Наталка, продавщица с пригорода. Пригород назывался Рогатка. Я жил тогда в Черновцах. Я в этом пригороде никогда не бывал, потому что это было связано с риском для жизни. Так вот, Наталка, я помню, ей было лет по 30. Она меня очень волновала, и она вот мешала мне грызть этот самый гранит химии, физики, математики. Я жалею все-таки, что не было у нас выпускного вечера. Может быть, тогда я бы все-таки рискнул, ну, хотя бы потанцевать с Наталкой. Аттестат, конечно, я получил и поступил в университет. Вечера выпускного, ну, там просто не могло быть, потому что школа так и называлась, заочная, вечерняя, школа рабочей молодежи. Так что мой выпускной вечер был заочным.
У микрофона продюсер «Радио Свобода» Лина Ширяева.
Я закончила среднюю школу в 93-м году. Это была физико-математическая школа города Ташкента. Класс у нас был тоже такой ужасно-ужасно серьезный. Я бы даже сказала, что там учились сплошные ботаники. Выпускной у нас был очень хороший. Наши родители старались, они сняли нам ресторан. Довольно приличный в городе Ташкенте. Тогда это было такое, ну, уже тяжелое время для многих. Но, тем не менее, родители очень постарались. И они совершенно официально, впервые в жизни, купили нам ящик шампанского. Вообще, для меня выпускной вечер – это был официальный пропуск во взрослую жизнь. Меня впервые в жизни отпустили совершенно, опять-таки, официально гулять всю ночь. Я была в очень красивом платье, которое мне привезла сестра из Москвы. Оно было взрослое, с декольте. И мама подарила мне красивое, лаковые туфли на огромном каблуке. Это было первый и последний раз, когда я носила каблуки в моей жизни. И мне делали, как и всем девочкам, очень красивую прическу и официально разрешили накраситься впервые в жизни. Единственное, что омрачило этот прекрасный вечер, то, что я, как и некоторые другие мои соученики, не получила в этот день золотую медаль. Потому что в связи с происходящими политическими событиями наш гордый независимый Узбекистан перестал получать эти медали от Москвы. И, в общем, я, как и некоторые другие мои соученики, осталась просто с аттестатом о среднем образовании, правда, с отличием.
Своим опытом выпускника делится корреспондент Московского бюро «Радио Свобода» Павел Куравский.
В 97-м году в Новосибирске я закончил эко-школу. Это была одна из первых частных школ города. К сожалению, это благородное, но коммерчески не очень успешное мероприятие не дожило до наших дней. Выпускной мы проводили в клубе, который назывался «Дом на Красном». Красный проспект – это главная улица Новосибирска. Тогда была в новинку традиция отмечать выпускной где-то, а не в школе. Клуба этого тоже давно нет, нас поздравляли, мы гуляли всю ночь, было очень весело, особенно когда родители и родня уехала. А затем мы поехали в школу, она располагалась на берегу Аби. В школе мы оказались уже часам к 6 утра, и потом до наступления самой жары мы сидели на берегу и долго долго-долго целовались с моей одноклассницей Аней, которую я, кстати, с того дня больше ни разу не видел. Вот так прошел мой выпускной.
Слово главному редактору интернет-сайта «Радио Свобода» Людмиле Телень.
Я закончила московскую школу, самую простую, номер 221 в районе Динамо в 1974 году. Это был первый год, когда московским школам запретили проводить выпускные вечера в собственных школах, запретили ходить на Красную площадь под видом того, что были какие-то хулиганские выходки. И нас дружными рядами и колоннами повезли в киноконцертный зал «Зарядье» в Россию, уже сейчас разрушенную, и все школы нашего центрального, теперь уже округа, тогда Свердловского района, отмечали выпускной вечер там. С одной стороны, это было ужасно, потому что все были настроены на школьный вечер, с другой стороны, для меня замечательно, потому что моя первая любовь училась как раз в другой школе. Это была возможность провести выпускной вечер вместе. А дальше все было как всегда. Любовь, естественно, была несчастная. Было голубое кремпленовое платье, отрезанное, ну, примерно на 30 сантиметров выше колен. Было 3 часа в парикмахерской, прическа с начесом, покрытая лаком, прелесть. И слова моего одноклассника, который мне сказал: «Слушай, а что это у тебя за шлем на голове?» После чего я пошла в школьный туалет, сунула голову под кран и долго ее отмывала. Это было как раз до вечера, когда вручали аттестаты. Такой был вечер. Все было ужасно, повторю, испорченная прическа, слезы, кошмар и ужас. А вот вспоминается как абсолютное счастье.
Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Время свободы» Андрей Шароградский.
Я закончил 155-ю школу в Ленинграде в 1985 году. Сейчас, насколько я знаю, это элитная гимназия. Тогда это была просто хорошая школа. Ну, все началось с вручения аттестатов. Я получил этот аттестат первым, хотя не был круглым отличником. Но хорошо помню, что меня просили перед этим выступить с благодарственным словом к учителям, а я категорически отказался. Мне звонили из родительского комитета. Кажется, я за год до этого, меня не отправили по обмену во Францию, а я тогда занимался активно общественной работой. Вот ради того, чтобы поехать во Францию, я считал тогда, что это мой единственный шанс в жизни. Этот шанс мне не был предоставлен, и обида осталась. Так что выступал кто-то другой. Я помню очень хорошо фразу, которую сказал один из выпускников нашего класса. Он сказал так: обращаясь к учителям, спасибо вам за данные нам, так сказать, знания. Вот это «так сказать» мне очень запомнилось. Сам по себе выпускной вечер, не могу сказать, что он стал ярким событием, потому что, по идее, наверное, такие вечера нужно устраивать внутри класса. А нам предложили родительский комитет, причем из самых лучших побуждений, видимо, сесть на кораблик и кататься в течение всей ночи по Неве. Но там были классы из самых разных школ, и не было вот этого вот единения людей, которые 10 лет проучились в одном классе, а была какая-то толпа. Надо напомнить, что это 85-й год, сухой закон, о выпивке речи, в общем-то, практически не шло. Я был одет не в костюм, на мне были кроссовки Adidas, вельветовые джинсы и какая-то рубашка. При этом я выглядел моднее других, потому что пришли в костюмах, ну, плохо сшитых костюмах, но все-таки в костюмах. И я сейчас понимаю задним числом, что надо было все-таки прийти на выпускной в костюме. Кроссовки были привезены нашими знакомыми иностранцами, и мне вручены в подарок на этом кораблике во время празднования. Я как-то, устав, присел и ноги положил на борт этого корабля. Милиционер, который там находился, он сделал мне замечание: вы, наверное, эти ноги положили, чтобы всем показать, какие у вас кроссовки. Ну, я смущенно убрал ноги с парапета.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 24 июня были сотрудники «Радио Свобода» 65 до 2009 года, выпускники средних школ. В России проходят школьные выпускные балы. Вот так обстояли дела. В пятницу 24 июня итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поручение министру о том, чтобы нам готовить...
3 оппозиционных организации, другая Россия, родина здравый смысл.
Соцсотрудников российского отделения Transparency International вынудило...
Все еще остаются огромные проблемы. Это только начало.
Проведенное нами расследование выявило, что сотрудники избирательной комиссии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».